«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Добрый февральский день, уважаемые радиослушатели. Да, это с вами Виктор Баранец, а рядышком со мной, по
как
традиции,
обычно,
как
Михаил
обычно,
Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Эфир прямой, звонок бесплатный, и мы тут же слышим ваши чарующие голоса. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Абсолютно секретный номер для тех, кто хочет написать нам по WhatsApp или Viber. 8 967 200 ровно 9702. СМСки, это значит шифровки. На короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения, ключевая группа РКП, потом пробел, потом сам текст мыслей. Ну и прямой канал на «Комсомольская правда», на Ютубе «Комсомольская правда», там же и чат.
Прежде чем мы перейдем к повестке дня, к заявленной повестке дня, позвольте по традиции о русской истории. Сегодня знатный день в нашей военной истории. 20 февраля 1799 года русская эскадра под командованием Федора Ивановича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу в Средиземном море. Там везде властвовали французы, они занимали стратегические позиции, но считалось, что, в общем-то, их нельзя взять. И вот эскадра под командованием капитана первого ранга Ушакова сделала это дело, сбив из Корфу французов. Их там было 3000, так вот 2900 человек были взяты в плен. Ну, а Федор Федорович Ушаков...
сдались.
Да. А Федор Федорович Ушаков превратился царским указом в адмирала. Ему был пожалован знак ордена святого Александра Невского. Его наградил и турецкий паша специальным знаком, высшим знаком. Это я к тому, друзья, что с турками мы иногда рука об руку воевали. Вот сейчас бы так в
Сирии.
А потом
в советское время был снят художественный фильм «Корабли штурмуют бастионы».
Да. Ну, дорогие друзья, а сейчас повестка дня. Мы вчера объявляли, позавчера, что будем рассказывать про Бадабер восстание.
Обязательно,
да,
расскажем.
Все, пожалуйста,
да.
Михаил, вам слово, я отползаю.
Слово «Бадабер» знают все, кому, так сказать, случилось побывать за речкой. Для тех, кто не знает, повторяю, это местечко километров в 10 от Пешавара, а Пешавар-то в Пакистане, где во время советско-афганской войны был создан на базе лагеря беженцев-афганцев центр подготовки моджахедов со здоровенными учебными полями. Общая территория, по-моему, 500 гектар. Ну и были там наставники, 65 штук общей численностью. Американцы, египтяне и китайцы, в том числе пакистанцы, которые обучали моджахедов, которых потом отправляли на территорию Афгана воевать с советскими войсками и с афганской народной армией. Назывался лагерь Халид ибн Валид. Там содержались в том числе в трех тюрьмах пленные афганцы, военнослужащие в прошлом афганской народной армии, и, соответственно, советские пленные. По некоторым данным, по официальным, вроде как, таковых было 14 человек, а афганцев 40. Ну, после событий раскопки разнообразные проводили наши, те, кто заинтересован был в этом. Число все росло, росло. То, что вы встретите в Википедии, это 22 человека. Потом к ним припишут еще 8. И вот 26 апреля 1985 года советские военнопленные сняли двухчасовых, одного на вышке, а второго у склада артвооружения, и подняли восстание, побив охрану лагеря. требовали встретиться с посольством, с нашим. Ну, некоторые говорят, что они хотели захватить радиостанцию.
Да.
И сообщить всему миру о том, что там творится. Но похоже, что все-таки хотели с посольством встретиться. Дрались двое суток. Положили этих пакистанцев немерено. Ну, заодно и 6 советников Соединенных Штатов. Хреново, видимо, советовали. А сами воевать-то не умели. А может, единственный, кто хотел соваться в атаку против Шурави. На вторые сутки прибыл Рабани, предложил русским сдаться, обещал всем жизнь. Все знали, что Рабани верить нельзя, не согласились, потребовали встречи с представителями посольства. Но это было, конечно, не с руки ни Рабани, ни Зия-ул-Хаку. По лагерю был открыт огонь тяжелой артиллерии. Снаряд попал в склад артвооружения, произошел взрыв. Версии разные, правда. Некоторые утверждают, что это было от взрыва гранаты РПГ. Всех уцелевших, ну, что значит уцелевших, убитых, естественно, или раненых, вытащили, выложили у стены, ну, кого сразу не разорвало к чертям в куски, и добили гранатами и стрельбой. Все, по сути. Меня до сих пор... Ну, то, что
ты наша... обещал параллели немножко провести с фильмом, который
да,
нам показали.
Я хочу сказать, да. Что вот, ну, фильмов-то существует аж два, снятые в 2000-х годах. «Афганский капкан» и тому подобное. Я хотел бы сказать, что вот тот фильм, который вышел последним, «Крепость Бадабер», это художественный фильм, так сказать, художественная фантазия. Авторы оттолкнулись от реальных событий, там уже появился... Заброшенный офицер ГРУ, аж целый капитан по званию. Не было такого. Не было. Были двое выпускников ВИАКа, младшие лейтенанты. Переводчиками были при наших советниках, которые оказались в плену и погибли во время этого восстания. Вот, пожалуй, и все. Так что с фильмами поаккуратней. А меня занимает вот что.
Ну, что же тебя занимает?
То, что советское правительство не стало раздувать это и превращать в какой-то официальный повод для чего-то, а для, допустим, конфликта с Пакистаном или с мировым сообществом, это понятно, ладно. Но вот многочисленные обращения с просьбой, почему бы не наградить тех, кто участвовал в этом восстании, все время оставались без ответа. Последние ответы были такие, что, вообще говоря, тема закрыта еще в 2001 году. Чего вы пристаете-то? И вообще невозможно выяснить, кто там прав, кто виноват, каков вклад каждого. Елки-палки, наградите всех одинаково, и не будет проблем. Не надо искать старших, младших. Ё-моё, тем более, что украинцы, например, награждают своих. Вон ордена мужества.
Да, кстати, хлопец из Запорожья там предводителем был.
Причем водитель гражданский.
Да. Ну вот так, товарищи, как могли, так мы вам рассказали. А сейчас вопросы. Желательно...
Здравствуйте, Руслан.
Находка.
Добрый вечер.
Вам хватит минуты, чтобы задать вопрос. Да.
Да, хватит. У меня вопрос короткий. Скажите, пожалуйста, куда обращаться по поводу погибших ребят? Дело в том, что я не просто так звоню. У меня двоюродный брат там пропал. Ну... А информации нигде никакой нет.
Где там, в Сирии или в Афганистане?
Да, в Сирии.
Ой, елки-палки. Да. Он военнослужащий, и он ЧВК?
Вы знаете, скорее всего, ЧВК, потому что...
Это не разговор, дорогой мой человек. Примите наши глубочайшие соболезнования. Если армия, это к нам. Если ЧВК, то мы вам подскажем, куда соваться. Но не по радио. Хорошо?
А мне больше... Хорошо, мне больше
напишите в «Комсомольскую правду» письмо, и мы с вами в закрытом режиме поговорим, как вам действовать. Дорогие друзья, это военное ревью «Комсомольской правды». С вами полковники Баранец и Тимошенко. 8-800-200-97-02. Перерыв!
—
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Напоминаю, дорогие друзья, что здесь же и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, военное ревю пытается следить за тем, что происходит в армии, в ее военно-учебных заведениях. И вот в эти дни легендарному, я не побоюсь сказать, Вольскому высшему военному училищу тыла исполняется юбилей, и у нас сейчас на проводе, на прямом проводе, начальник этого выдающегося учебного заведения генерал-майор Сергей Григорьевич Рейхаль. Вы с нами, Сергей Григорьевич?
Да, Виктор Николаевич. Да.
Сергей Григорьевич, от имени радио «Комсомольской правды», от Тимошенко, от Баранца, примите самые искренние поздравления, передайте всему преподавательскому составу, личному составу, и вы, безусловно, примите наши теплые офицерские поздравления с юбилеем училища. Ну, а теперь, пожалуйста, Сергей Спасибо. Григорьевич, хотя бы пару слов скажите нам, народу, что сегодня собой представляет ваше училище? Сегодня.
На сегодняшний день это уже Вольский военный институт материального обеспечения, который готовит специалистов многого уровня подготовки. Угу. Мы готовим, начиная с младших специалистов, военнослужащих срочной службы и военнослужащих по контракту, затем мы готовим военнослужащих по среднему профессиональному образованию и готовим офицеров с высшим образованием.
А какие специальности сегодня? Хотя бы основные, я понимаю, не надо, нельзя
основные
все
назвать. Основные у нас три специальности.
Какие
основные
же?
Основные три специальности. Это объединенное обеспечение войск. Так. Это продовольственное вещевое обеспечение. Организация обеспечения сил флота. Угу. И организация обеспечения ракетным топливом и горючим.
Сергей Григорьевич, здесь одна разведка докладывает, что вы теперь обучаете специалистов для Национальной гвардии. Это правда?
Да. Мы готовим не только для Национальной гвардии, но и для других федеральных органов исполнительной власти. Угу.
А вот та функция, которая сейчас возложена на тыл, это Тимошенко, товарищ генерал, именно техническое обеспечение, она что, исчерпывается только поставкой ракетного и горюче-смазочного?
Нет, техническое обеспечение, есть автомобильное обеспечение, автотехническое обеспечение, есть бронетанковое обеспечение, есть еще обеспечение боеприпасами, это вот техническое обеспечение,
да.
А есть материальное обеспечение, это вот чисто наш институт
совершенно
занимается
вот
подготовкой специалистов материального обеспечения.
Материального обеспечения. Спасибо за уточнение.
Сергей Григорьевич, да. Развейте один красивый слух. Вот я был в Министерстве обороны в прошлом году. Говорят, невероятное количество абитуриентов, желающих поступить в ваш институт. Это что, действительно там такое большое количество было желающих попасть к вам, а?
Да, действительно. И это было уже подряд несколько лет. Конкурс наш институт составляет 5 человек на место. Это только касается военнослужащих мужского пола. Что касается военнослужащих женского пола, то конкурс достигает до 30 человек на одно место.
Прямо ГИТИС какой-то.
Ой, Кембридж нервно курит в сторонке, Сергей Григорьевич, да. А девчата на какую специальность в основном идут?
Объединенное обеспечение войск.
Угу. Сергей Григорьевич, вот здесь один радиослушатель спрашивает у вас, это я уже читаю письмо. Сергей Григорьевич, а как поменялся статус, когда училище стали называться институтом, и зачем это было сделано? Поясните нашим радиослушателям.
Значит, статус поменялся. Теперь раньше был Вольское военное училище тыла, а теперь мы называемся филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева.
Это то, что в Питере.
Да.
Так точно, да.
Вы теперь бы, да. Вы теперь на правах института при этой академии, правильно? Потому что да. Вы же единый учебный центр, да?
На правах филиала.
На правах филиала,
на правах
да.
Филиала.
Да.
Да.
Дорогой Сергей Григорьевич, увидите Дмитрия Витальевича Булгакова, тоже передайте ему наши поздравления с Тимошенко. Он же ведь у нас главный, как говорится, в материально-техническом обеспечении. Поздравляем вас. Передайте поздравления от военного ревю всему личному составу. Крепко жмем спасибо. Руку. С праздником.
Спасибо.
С юбилеем, дорогой спасибо Сергей большое. Григорьевич. До свидания.
Поздравляем.
Поздравляем.
До свидания. Спасибо.
А мы продолжаем военное ревю. И Самарская область у нас в эфире. Самарская область у нас в эфире.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Алло.
Да, да, добрый вечер.
Значит, был вопрос о формировании 21-й армии на базе войск ПРО весной 41-го года.
Это у кого был такой вопрос, извините?
Ну, раньше звонил слушатель, что в Самаре есть музей 21-й армии.
Да.
И просил рассказать о ней. Вот. Вы пообещали, значит...
Про 21-ю армию, да? Да?
Да.
Самара, считайте, вот мы записываем на следующем, на следующей неделе, вот мы как в стол заказа вы обратились, да, про 21-ю армию мы проведем специальную такую передачу. Только об этом. Спасибо.
Формирована она была весной.
Не рассказывайте нам то, что мы... Не забирайте у нас интерес у радиослушателя. Вы еще тоже нам позвоните. Все, заказ принят. Военное ревью бежит
вперед. Здравствуйте, тезка из Москвы. Тимошенко, слушаю вас.
21-я армия, 21-я армия. Алло!
Михаил из Москвы.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с наступающим праздником Советской Армии. А теперь, защитника Отечества, разрешите задать два вопроса.
Пожалуйста.
Вопрос первый. Человек имеет право на стране иметь оружие. Если он хочет стрелять из автомата или пулемета, то это ограничивается, ну, он должен сделать в армии или еще где-то. И там нет.
Ну почему? В ДСАФ вы приезжаете, можете там пострелять из автомата, из пулемета. Да. За деньги, правда. Да, ну дальше.
Да.
80 рублей за патрон
ТТ. И есть определенные правила, которые ограничивают, чтобы это оружие не было повернуто против страны. А вот почему, когда люди распоряжаются или владеют большими суммами денег и вкладывают их, так сказать, против интересов страны, это никак не ограничивается и не
на... О ком вы ведете речь конкретно? Не-не, подождите,
фамилию,
да.
Фамилию в студию.
О чем идет речь? Без тумана. Какие люди вкладывают, куда они поворачивают стволы? Давайте конкретно, по-офицерски. Поехали.
А, ну как, вы же сами знаете.
Нет, не знаем.
Не знаем, не знаем.
Березовский у нас был в стране?
Был, конечно.
Ну, сбежал
был,
и повесил.
Он свои финансы использовал против интересов страны?
Это надо еще доказать. Это надо еще доказать. Не на избушке,
а,
мы,
а
на,
сделать, да, да. А сделать систему, чтобы это, так сказать, было проще доказывать и проще...
это уже разговор сказать. О системе, которая у нас хромает. Тут у нас надо 15 часов с вами разговаривать. Да, система
понятно.
Хромает.
И
да,
второй
да, да, да.
И второй вопрос. Может быть, в продолжении, так сказать, мысли, те журналисты, которые, так сказать, имеют право выступать в эфире и ведут передачи, вот как вы же говорите, что вы выступаете на деньги и грант правительства.
Стоп, что за брехня? Повторите в эфире еще раз. За чьи деньги мы выступаем?
У меня
контракт с «Комсомольской правдой».
Не надо жамкаться, говорите.
У меня есть
говорите.
Ставка, мне платят деньги, я добросовестно выполняю контракт. Какое правительство?
А я вообще пес приблудный, ну?
Ну?
Нет, все правильно, но...
А что правильно?
Да почему же вы говорите, что вы на правительство?
Тогда чего вы так ляпаете языком?
Вы же нас сейчас подставили, а? Вы извините мне, пожалуйста.
Ой,
какие деньги
извиняюсь.
На правительство, дорогой
не
мой человек?
Не подставили, а говном закидали. Если честно.
Это почему?
А вы потому что извиняюсь. Просто, а вы там уж просто поступаете, ляпаете, что хотите.
Вам хочется так. Может быть, вам надо на «Эхо Москвы» позвонить? Там может быть другой разговор. Ну какой у вас, давайте, все-таки вопрос.
Я как раз про «Эхо Москвы» и говорил.
Что?
Вот и говорите.
Может быть, надо объявлять, откуда журналисты имеют свой финансовый доход, если они выступают на радио и имеют там...
Им платят, звоните на каждую передачу, на каждом радиоканале и спрашивайте
их. Им платит учредитель, дорогой Михаил. Им платит учредитель. Да.
Так, может быть, нужен закон, чтобы это, так сказать, было опубликовано всегда, когда депутаты опубликовывают свои доходы? Так пускай и нет, ведущие, которые...
А «Эхо Москвы» недавно светило свои доходы. Откуда деньги у него? Все светло. Как бы мы ни относились к этой радиостанции. Да, недавно, и не подкопайся, да. Хотя люди спрашивают, почему там государственная организация одна щедро им приплачивает, а она работает против России. Да, ну это другой же разговор, Михаил. Спасибо. Давайте, Алексей, Миша.
Здравствуйте, Алексей из Новосибирска.
Ой, здравствуйте, товарищи полковники. Здравия желаю. Терпения вам в ответах. Вопрос у меня следующий. Вот Украина нашу страну объявила агрессором. Все это прекрасно знаем. Вы
да.
тоже знаете.
Да.
У меня вопрос в следующем. Вот смотрите, в Сирии сейчас находятся Соединенные Штаты Америки. Их база находится. Их официальные вооруженные силы. Они там находятся, соглашение, только я понимаю, правительства, легитимного правительства.
Незаконно они там находятся.
Незаконно.
Да.
Почему правительство Сирии не может их объявить агрессором?
Она объявила если... их, но она не может их выгнать. Оно объявило уже несколько раз устами министра иностранных дел Башара Асада. Наглые, нахальные американцы говорят, мы отсюда не уйдем, пошли нахрен. Башар Асад со своей армией. Так они сказали. Перерыв. Мы немножко остынем, дорогие друзья. Перерыв.
Здравствуйте. Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, дорогие товарищи, что здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Мы вот тандемом уже несколько лет подряд ведем передачу. А у нас Воронеж на проводе. Воронеж, Валентина Федоровна. Здравствуйте. Валентина Федоровна, давайте договоримся о правилах игры. Сразу вопрос, давай. Пожалуйста.
Здравствуйте. Вас беспокоит первопроходчик вооруженной силы 63-го года.
Так.
Старший мичман Филатова Валентина Федоровна.
Богатая биография, да. И вопрос.
И вопрос. Первый вопрос. Не вопрос, я хочу вас поздравить с 20 праздником, 23 февраля. Счастья, здоровья вам. Самое главное здоровье. Все остальное купишь, а здоровье не купишь. Второе. Вопрос. Вот я прослужила, значит, у меня, значит, 42 года, и у меня, значит, 82%. Положено 85% мне платить пенсию, а мне почему-то всем платят 82%. Скажите, это законно или нет?
Опа-па, тут надо слюнявить палец, поднимать директивы, приказы, постановления министров, законы и так далее, дорогая моя. Вот сейчас я обращаюсь к нашей радиоаудитории. Мы с Тимошенко не сидим в Министерстве обороны, где нам приносят тепленькие указы, постановления, поправки к директивам, приказам. Поймите, пожалуйста, это же конфиденциальная информация. Вот сейчас, кто нас слышит, помогите, Валентине Федоровне, народ, давайте устроим вот такой вот радиохурал и друг другу будем помогать. Валентина Федоровна, я услышал, мы вас услышали, как говорят в московских банках, а мы идем дальше. Михаил, Миша, опять по твою душу.
Здравствуйте, пришли, Михаил, да. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, здравия желаю, товарищи.
Здравия желаю, здравия желаю.
У меня вопрос к Виктору Николаевичу.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Вопрос такой. Вот мы с вами примерно одинакового года рождения, как говорится,
но послушал. Я сам себя как-то не интересую. Вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой. Вот вы попали в войска, ну, примерно, наверное, в 65-м году, да?
Спокойненько пробиваете в Яндексе вся моя богатая биография. Да, 65-й так. год. Я был призван в армию, попал в учебку, в танковую, в остер Киевской военной округ, да.
Я тоже призван в армию в 65-м году.
Да.
Вот вы говорили про Т-10М.
Да.
Ну, у нас вот в танковом полку в нашем учебном, я служил в Германии,
да.
таких танков не было.
Да. А у меня в Десне, в дикой дивизии был, я учился на командира танка. Очень хорошая машина, тяжелая.
С бензиновым двигателем был, да?
Yes, yes. Нет. Миша, я не помню уже.
Нет, дизеля, ты что?
Я краснею, как огнетушитель на свинарнике, когда
последний бензиновый двигатель, если серьезно.
Т-80 же у нас какой, Миша? Газотурбинный? Турбина, газотурбинный, конечно. Правильно, ну, называется. Да, да.
Нет, Т-10 я имею в виду.
Т-10 дизель.
Да, да. Да, дорогой мой человек, тяжелый танк, хорошая машина, но вот почему-то не пошла. Спасибо за звоночек, за то, что разберели душу старому полковнику. А мы бежим дальше. Михаил, у нас сегодня вечер.
Здравствуйте, Брянск, слушаем вас. Братск, извините, пожалуйста. Да. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Ну, давайте эшелон с углем пусть пройдет между вашим здрасте и вопросом. Поехал, да.
У меня такой вопрос. Я хотел, вот тоже тема по поводу танков коснулась.
Да.
Я вот в интернете вижу много фотографий, эти хваленые танки, по-моему, Абрамс, что ли. Я их вижу постоянно с оторванными башнями там. А где у них там такое слабое место, что у них постоянно стреляют то туда, что у них башни отрываются?
Башню сносят в том случае, если взрывается боезапас.
Ну, я понимаю. А где он там у них находится? Как бы,
под башней? Отчасти под башней, отчасти в задней нише.
Вот то, что вы видели, когда башню отшвырнуло, вот с бочины, говорят, гранатомет
залупил. Да, конечно, да. В бортовую броню.
Да. Самое слабое место. Да, у него... Мы не знаем, где у него сильное место.
Такой вопрос у меня. Вот Т-54 танк такой старенький, советского времени. Они где-то еще
есть,
стоят у нас на вооружении?
Есть 54 есть. Или 74?
54.
54. Ну, да? Что-то их практически нет.
Посмотрите, в некоторых ближневосточных странах, не знаю, может, там десяток где-то осталось.
Ну, да, такие, да.
У нас уже все. Даже на консервации, по-моему, сняли.
А на таких танках еще в Сирии там не воюют сейчас?
Надо посмотреть боевой состав. Да нет, я думаю, что там
я
уже...
Я думаю, что нет, потому что...
Посвежее, да? 64-ка, наверное, крайняя, да? Да, да. Ну, а мы, друга, душевненько продолжаем разговаривать с народом. Дмитрий, Ростов-на-Дону.
Добрый вечер, товарищи полковники. Прежде всего, спасибо вам за то, что вы с коллегами из передачи делаете относительно пенсионеров военных и памяти погибших во всех войнах. Собственно, два вопроса. Первый, когда появится Рогозин? Все не терпится спросить его насчет утопленных спутников и такс. Вот. И потом второй вопрос у меня будет к вам.
Так подождите, сейчас же бегом не забежит.
А Рогозин. Что, Рогозин обещал к нам
Рогозин,
заглянуть?
Зайди сюда, Дмитрий Олег, зайди, тебя тут требуют. А тут второй вопрос, да. Пожалуйста,
про
сразу второй.
Про
сейчас, пока Рогозин бежит, давайте второй вопрос, пожалуйста. Да, давайте, моментально. Да.
Понятно, что с вашим Рогозиным. Второй вопрос, следующий вопрос. Звонил родственник в начале передачи погибшего в Сирии бойца ЧВК Вагнера. А вы
уверены, что именно ЧВК Вагнера? Вот почему вы знаете, что... А может, там есть другой ЧВК, дорогой мой человек? Зачем вот сразу говорить?
Это, во-первых. Во-вторых, человек сам не знает, где служил его брат.
Он еще говорит, то ли военный, то ли в ЧВК. Я ему даже подсказал ЧВК. Да. А вы уже сразу зашили человека в Вагнера. Поехали. Что у вас за вопрос, Ростов? Что?
Поскольку ЧВК у нас в стране запрещены, как, собственно...
Они не запрещены. Они просто действуют без закона, дорогой мой человек.
Если они запрещены, они вне закона. Но вы сказали, что вы информацию все-таки сможете...
Никогда. Мы не предатели.
Стоп. Вне закона – это одно. Запрещены – это другое. А они не действуют на территории нашей страны, ядрит твою вдрит. О чем мы говорим-то? Они, если где-то оперируют, допустим, в Сирии. Причем здесь Россия?
Сегодня звонит человек и спрашивает мне, кто командир Уткин, значит, где он проходил службу, звание, виды оружия, места дислокации, операции, которые занимают ЧВК. Бородец, выкладывай
немедленно. А ИНН они не хотят получить?
Большая розовенькая дулька, как говорится, да. У нас есть такие ракеты, но мы вам о них не расскажем.
Да нет, ну елки-палки. Это все равно, что Standard Oil, да? А как, он не оперирует в России? Почему?
Валерий из Волгограда. Валерий из Волгограда.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
И я как летчик-инструктор хотел бы знать. В Краснодарское училище поступило 16 девушек, так?
Да.
Да. Мне бы хотел знать, на какой род авиации или вид авиации они после выпуска поступят? Истребительная, истребительно-гировочная,
штурмовая или вертолетная.
А что, они что их сразу раскидают по
кто
родам истребители,
что штурмовики, да, да.
Или нет?
Да, да. Ну, вообще-то, вот как я выпускался, все сразу определялись. Есть истребительные.
Не сразу определяли. Девушек будут проверять, гонять, тесты, увидят, к чему у них душа лежит.
Хотеть они могут.
По уровню интеллекта.
А то, что тут, будет, то
да,
будет.
Технические способности и так далее. Сказали все, что там специальности обучают, вот их вот пасьянцы рассыпят. Кстати, 16-я девушка поступила по особому обращению к президенту России. Ее просьба была удовлетворена.
Здравствуйте, Игорь Яковлевич.
Да, добрый день, Виктор Николаевич. Обещал следить. Алло.
Да. Ну, дорогой мой человек, дорогой человек, моя глубокая ленинская воспитанность немножко корябит меня, когда обращаются только ко мне. Здесь Михаил Тимошенко сидит, да?
У вас не теряй время, да. Я подключусь, если
да,
что.
Да, говорите, пожалуйста.
Вы обещали рассказать о судьбе 62 объектов недвижимости Сердюкова, когда он был министром.
Дорогой мой, вы не дезинформируете россиян и наших уважаемых радиослушателей. Баранец уже рассказал. Только немножко не переврайте факты. Не 62 объектами недвижимости владело семейство Сердюковых, а 92. О чем... Полковник Баранец Виктор
статью написал.
Написал гигантскую статью. Все ждал, когда в наручниках за мной Следственный комитет придет. Никто не пришел. А я так ждал, думал, ну, блин, неужели я наврал? Потому что у меня источники были 100% проверены. Я свою миссию журналиста выполнил. А мы бежим дальше. Воен.
Давай поговорим. Здравствуйте, Александр, да, из Москвы.
Алло, Александр. Москва.
Виктор Николаевич, здравия желаю.
Здравствуйте.
Гременков Александр Михайлович, я вот бывший значит, военнослужащий Главного управления воспитательной работы, мы с вами во время службы частенько контактировали.
Да.
Я хочу поздравить вас и Михаила Тимошенко, значит, с наступающим праздником.
Да, спасибо.
И у меня такой вопрос, вот какое ваше видение и как вы считаете, что в ельцинские времена... Украли у нас праздник у профессионалов и с дня Советской армии и военно-морского флота размазали тонким слоем на всех. День защитника Отечества. Получается, у нас, как у военных, нет своего профессионального праздника. Понимаете?
Да.
Празднуют все. Это равносильно, что день медработника будут все праздновать.
Не рвите на груди тельник. Да, мы это понимаем и знаем. Что да, делать
мы
будем?
Мы также возмущены, потому
вот,
что...
Не да. надо занимать позицию, как Явлинский. Вот ты вот ба-ба-ба-ба-ба. А как надо сделать, чтобы было иначе? Как?
Ну, я вот начальник, был Смыслов такой, начальник главного управления.
Да.
Я на собрании ветеранов главного управления, главного политического управления задал ему вопрос с трибуны. Меня все ветераны поддержали. Я говорю, верните, пожалуйста, праздник. Это стержень тот, на котором, так сказать, воспитывается молодежь.
Правильно, правильно, правильно. Вот читайте 23 числа в Комсомолке, где сказано, что 23 февраля вообще-то праздник, который был случайно назначенный. Я считаю, как мы и вы правильно говорите, надо идти к первоистокам, к самому первому указу Петра о создании русской армии. Дорогие друзья, потому что 23 февраля вызывает жесточайшая дискуссия и путаница. Мне иногда даже, вы знаете, не по себе. Бывает, мы сегодня с Михаилом говорили. Почему именно 23 февраля? Вы хоть знаете, дорогие друзья? Читайте «Комсомолку», и вам один очень...
И слушайте радио «Комсомольская
правда». И военное ревью в частности. Да, дорогие друзья, мы тихонечко-тихонечко с Михаилом Тимошенко сейчас уйдем на перерыв. Миша, сколько мы примем звоночков еще? Как ты считаешь?
Два. Любаша говорит, у нас один остался.
Давай,
замечательно,
Любаша,
примем.
Письма невероятно интересные, дорогие друзья. 8-800-200-97-02. Выходим и по будням в 16.05. На все вопросы мы открыто отвечаем. Как писал и пел Миронов. Пока.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А военное ревю – это не только полковник Баранец, но и полковник Тимошенко. Почетное право завершить серию звонков предоставляется сегодня городу Волгограду. Николай у нас в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Да я, собственно, маленький комментарий и вопрос задам. Вот по поводу частных военных компаний много разговоров ведется о том, что они незаконно. Ну почему они незаконно? Военная компания зарегистрирована где-нибудь в каком-нибудь государстве. Наши люди запросто могут работать на любое иностранное предприятие. Ну, вопрос мой заключается в том, что они легитимно и законно находились в Сирии, люди, которые, скажем так, воевали в частной компании. И я так слышал о том, что они выполняли задание боевое одного из олигархов, нанимал их.
Хозяина компании или нанимателя.
Да.
Вы знаете, вас бы зацеловали в засос сегодня в Киеве, если бы вы это рассказали там. Да,
да ладно, Киев в сторону. Слушаем вопрос.
Вопрос заключается в том, что, наверное, ну это мое личное мнение, наверное, скажем так, сунулись ребята из частной компании туда, куда, скажем так, коалиция просит не соваться, поэтому она очень сильно ударила.
Это по-другому немножко выглядит. Так, не выходите из эфира, не выходите из эфира, внимание. Я руководитель крупной нефтяной компании, которая заключила с Башаром Асадом, с правительством договор о ремонте нефтезавода.
И вложила деньги в этот ремонт.
Да? Мне надо, чтобы моих рабочих не убили. Как вас зовут?
Николай,
я вас вызываю. Вы представьте, что вы не Уткин, а вот Николай. Николай, бери свой отряд, и чтобы ни пылинка не упала на наших рабочих, которые ремонтируют этот нефтяной завод. Что вы будете делать, если против вас полезли террористы? Николай?
Я имею в виду о том, что коалиция ударила.
Нет, секундочку, опять-то, ё-моё. Вот, к примеру, хорошо, замечательно, завод «Конока». А российская компания вложила деньги в ремонт оборудования.
Вы меня, наверное, не
совсем. Не, мы вас очень хорошо поняли.
Не, ну коалиция ударила, ладно.
А потом туда пришли курды и попятили оттуда всех, кто работал на этом заводе. Ну, и как же это получается-то?
Но я имею в виду о том, что коалиция ударила.
Почему она ударила? Потому что она решила...
А вот чтобы туда никто не лез.
А почему она не ударила по курдам, которые туда влезли?
Опять же, мое мнение, потому что курды, они, скажем так, с благословения коалиции...
Значит, курды хорошие.
Да не хорошие, не плохие.
Курды хорошие, а сирийцы плохие. А очень плохие русские. Давайте ударим.
Неправильно понимаете.
Так курды хорошие или плохие, те, которые под американцами лежат? Ответьте нам, пожалуйста.
Хорошие по отношению к чему?
К американцам.
К американцам. Они хорошие или плохие?
Ну, американцы, так сказать, покровительствуют этих...
А захватывают чужое имущество. Это хорошо?
Они как баллонок натравливают на правительство.
Николай, ответьте, пожалуйста. Вот хватать чужое, это хорошо? За это на зоне топят в дерьме.
И петушка делают.
Или петушком.
А вы были?
Я не был.
Тогда не квакайте. Ведите себя спокойнее. Да. Я вас спрашиваю, чужое хватать хорошо?
Ну, если, скажем так, слово «чужое» понимается как? Туда коалиция...
Мне плевать, как уже разговоры. Не надо крутить. Вы крутите, как, знаете, вот как кофтун. Или как Янина. Вы не можете ответить не ответьте прямо. Чего вы стесняетесь? Это я плохо прямо, или это хорошо?
Я вам прямо отвечаю.
Брать чужое хорошо?
Брать чужое, смотря где и когда.
Это одесский разговор. Да это, извините, так даже в Тель-Авиве не отвечают.
Какой-то странный мальчик.
Да, скользкий какой-то человек, да. Кстати, туда, куда лезли, это все принадлежит правительству Сирии, дорогой мой человек. Вот почему вам говорит Тимошенко «чужое»? Потому что это не принадлежало курдам.
А вот ты понимаешь, вы не хотите, Виктор Николаевич, ответить на вопрос так, как я хочу.
Понимаете,
не хотите. А почему вы не хотите?
Получится.
А вы спрашиваете меня, ядрит твою вдрит, Хорошо брать чужое или нет? Что это за такой философский вопрос? А если оно вот ежели так, то хорошо. А ежели так, то дадут по лапам, и это будет плохо.
Это как зубную пасту в тюбик заталкивают.
Да ё-моё, что ж за люди такие в этом городе живут?
Миша, нас упрекают. Ну зачем ворошить дату 23 февраля? Посмотри в мои бессовестные глаза. Миша, мы ворошим дату 23-го. Мы пытаемся докопаться до истины. Миша, с тобой.
Ты лучше ответь. В каком... Из Саратова спрашивают. В каком отделе ДСАФ можно стрелять из боевого оружия? Даже из пистолета нет возможности пострелять в Саратове где-нибудь.
Но в Саратове, может быть, я лично, полковник Баранец Виктор Николаевич, стрелял в двух клубах ДСАФ. За деньги. Да, иногда не за деньги в день прессы, а вот за деньги на Поклонной горе.
Замечательный
философ... И с автомата, с пистолета.
Замечательный философский вопрос.
А ну.
Вот если сцепятся США и Россия...
Да. Ох, интересно.
Вот война начнется, то на чьей стороне будет Афганистан? Я думаю, что Афганистана не будет.
Афганистан же разный. Есть правительство, армия, есть маджахеды.
Если Россия и США сцепятся,
да,
то это начнется обмен.
Да никого не будет уже.
Да ё-моё, никого не будет.
Да. Едем дальше. Михаил, что-то у нас вот упрекают. Зачем вступаете за коммерческую организацию? Это их проблема. Вот, а почему мы вступаемся? Мы
причем из коммерческой организации?
Мы отвечаем на ваши вопросы.
Понимаешь, нам все время пытаются приписать что-то вот чужое. То ненависть к радиослушателям.
Ну, ты так кажется.
То еще какую-нибудь фигню. Вот. Ты понимаешь, вот, вот пристаем с вопросами, не хотим ответить.
Все, кефир теперь беру на каждую передачу и немножко успокоюсь. Давай,
а
что
вот тут
у
нас
тебя
спрашивают,
есть?
Кто является автором внутриполитической стратегии РФ, при которой резко нагнетается патриотическая истерия, бессмертные полки всех мастей орут во все горло, что могут повторить?
Это господин Долдонов считает,
это
что...
Это товарищ, да, ё-моё.
Да. Не Долдонов, у меня
нет,
Долдонов.
Понимаешь,
есть
он стесняется,
такое.
Он только номер вот тут телефонный.
Да, да.
Но мы, хорошо, мы сохраним это сообщение.
Хорошо не любить, хотя бы призывать уважать свое государство, это называется истерия, да, Михаил, да?
А это нам звонил-то кто такой? Вот тут ведь вышки Черноморнефтегаза украли. Это хорошо?
Хорошо.
Хорошо.
Да.
А что такого?
Дорогие друзья, что мы обнаруживаем? Невероятный навал укропов в радиоэфире. Здесь по WhatsApp, по Viber. Мы же все это видим. Звереет Украина.
Вот она, родная Украина.
Да.
Вагнеровские наемники думали, что они за Россию сражаются, а вы их мордой об асфальт.
А кто это мы?
А кто это вагнеровские наемники и о чем они думали? Они с вами внечувственно общаются, уважаемые из Украины.
Да. Я вижу, по телефонам очень серьезно активизировалась кодла украинская, радио кодла. Так, теперь, дорогие друзья,
вот я что-то давно Трюхана не слышал.
Мы все-таки хотим с вами на нормальном языке. Мы, смотри, Миша, Николай, вот открою том истории КПСС СССР и напишу точно, когда, наверное, человек хотел добавить, что когда точно надо отмечать День защитника Отечества. Конечно, название резиновое.
Ты, Миш, записывай, Витя, тему передачи.
21-й.
Нас просят рассказать о подвиге отряда полковника Корягина в Иране. Я понимаю, 1805 год,
похоже. Да. Против персов. Там 500 человек и помолотил 20. Да. Дорогие друзья, мы нежно с вами прощаемся. Мы вас невероятно любим, уважаем. Звоните нам. Завтра мы в 16:05. Полковник Баранец с вами. Всего доброго.
Когда пилотам, скажем, прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём над милым порогом. Качну серебряный тебе крыло.
Пускай судьба забросит нас далеко, пускай.
Весело, 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 чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз, выпьем два за наши славные урва, но так, чтоб завтра не болеть.